Следующая интересная тема. И я с радостью представляю заместителя главного редактора Forbes Украина Маргариту Армацадзе. Здрасте.
Здравствуйте.
Сразу первый вопрос.
Forbes закрывается?
Да или нет?
Мы работаем.
Работаем. Все отлично.
А с чем связаны эти слухи? Может быть, объясните немножечко нашим слушателям?
Так, вкратце.
Неизвестно, да?
Мы работаем. Мы работаем, все обновляется, все работает.
Никаких трудностей нет и ничего в связи с вашими материалами о том, что граждане и бизнес потеряли в банках-банкротах свыше 300 миллиардов гривен. С этим в связи тоже ничего нет.
Ну, в этом наша функция об этом писать, в общем-то, поднимая острые вопросы.
Так все-таки 300 миллиардов гривен, которые потеряли граждане Украины.
Граждане и бизнесмены, да. То есть самое обидное в этом всем, что эти 300 миллиардов, в нем маленькая часть, где-то порядка, наверное, 30 миллиардов, это физлица, потому что основная часть по физлицам компенсируется государством и банками через фонд гарантирования вкладов. Uh-huh. А огромная сумма в 270, даже больше миллиардов, это деньги самой активной части населения. Это деньги бизнеса, это деньги предпринимателей, это счета, которые были у ЧПшников и так далее. Это деньги, которые не будут компенсированы. Ну как, по закону это так называемая седьмая очередь. То есть когда банк банкротится, он попадает в фонд гарантирования вкладов, и там есть несколько людей, несколько очередей. То есть в первую очередь это налоговая, пенсионный фонд, это компенсации, которые получают другие кредиторы, а вкладчики юрлица, это аж седьмая очередь. То есть у них шансы нулевые, по сути, получить эти деньги.
Как мы их потеряли? То есть как это случилось? Как это произошло? Почему?
Мы их потеряли всей нашей прекрасной страной, вкладывая средства в финансовую систему и до конца ее не контролируя, можно так сказать.
А как-то подробнее, то есть чтобы мы поняли, куда ушли наши деньги?
Эти деньги, они были как депозиты и как средства на счетах у юрлиц, размещенные в банках за последние два года.
Не украинских?
Украинских.
А, украинских банков.
Да, это были разные украинские банки, которые сейчас проходят или стадию временной администрации, или ликвидации. С весны 2014 года у нас на временную администрацию и ликвидацию направлено более 50 банков, 60 под 70, да, уже. Вот, в общем-то, это средства бизнеса, которые находились в этих банках. И там были банки, которые работали на рынке очень долго, которые работали с 91 года. То есть банки были с историей, с репутацией, с хорошей репутацией акционеров и так далее. Часть этих банков была закрыта под соусом, что на рынке проходит так называемая реформа финансовая. Часть банков была закрыта по обвинению в отмывании денег и в разных грязных операциях и так далее. Но так или иначе, огромная катастрофичная, в общем-то, цифра для страны, которая и так находится в не очень хорошем экономическом положении, и огромный ущерб для бизнеса.
Маргарита Армацадзе, чувствуется ваша компетенция. Насколько я знаю, вы недавно победили в конкурсе пресс-звание журналисткам как лучший финансовый журналист.
Я на втором месте.
Года. Но так или иначе, это, собственно, одно из мест победителей, победительниц. И скажите, вы заметили, что вот потеряли эти деньги украинцы, простые граждане и бизнес, потому что не контролировали финансовую систему? А какие вы уже видите для будущего инструменты, чтобы все-таки граждане и бизнес могли контролировать?
Ну, сами граждане, в общем-то, могут контролировать финансовую систему через ее прозрачность. Наша финансовая система довольно прозрачна. Если человеку интересно, что происходит с его банком, он заходит на сайт банка, на сайт НБУ, проводит какую-то аналитику, читает прессу и делает выводы, слушает радио, смотрит телевидение.
Куда вкладывать и куда вкладывать.
Да. Мы говорим о том, что все везде непрозрачно, а вы сейчас говорите, что все прозрачно. Все-таки.
Банки у нас очень прозрачные. У нас даже вот по тем банкам, которые позакрывались, в которых эти 300 миллиардов почили, в этих банках можно было на сайте увидеть подробную отчетность, очень подробную, за каждый квартал, утвержденную ведущими аудиторскими компаниями Украины и мира. На сайте НБУ тоже была довольно подробная отчетность, что с ними происходит. На сайте по комиссии по ценным бумагам также формировалась отчетность о том, что происходит с бухучет там с собраниями акционеров этих банков и так далее. То есть если у человека было желание, инициатива уделить время там не футбол посмотреть, да, как бы и не в кафе сходить, а узнать, а что-то вот у меня там депозит, да, там 5000 баксов, например. Я хочу проверить, а что с ним. Он мог сесть, открыть, разобраться, там ничего сложного нет. Почитать, как бы, и принять решение, а эти деньги в надежных руках или нет.
Хорошо, это просто люди, а бизнес, предприниматели.
И бизнес тоже, да.
Так, а в чем тогда проблема? Почему мы этим не пользуемся? Или отчетность так для красоты, для красного словца?
Я думаю, что у многих банков из тех, которые были закрыты, была очень хорошая репутация на рынке. Как я уже говорила, некоторые работали с 91 года. Они выстояли прошлый кризис. Ну, у нас же не первый день упала банковская система. У нас были кризисы в 90-х, у нас были истории банков «Инка». Была история Банка Украины, который гремел тоже, когда тоже много предпринимателей не получили никакие деньги, никакие компенсации. Был 2008 год, когда тоже банки массово закрывались и падали, когда пошел северный кризис. Те банки, которые выстояли, им бизнес доверял. Но 2014 год, 2015 они уже не пережили.
Если позволите, я воспользуюсь служебным положением и выдам немножко инсайда. Если мы сможем сейчас об этом поговорить, то будет очень замечательно. Вы говорили, вне эфира, вы говорили по поводу американских денег Украины. Если можете, подробно, чтобы я никак не ошибся.
Да, я говорила о возврате денег Павла Лазаренко.
Да.
Одна из тем, которой я занимаюсь, это, в общем-то, куда ушли эти деньги, по каким каналам. И часть этих денег, они уходят за рубеж, оседают там на зарубежных счетах. Потом многие из них возвращаются в Украину через, там, под видом каких-то, например, инвестиций. Да? Но часть остается за границей. Если доказано, что деньги были выведены через мошеннические операции, их можно, по идее, в Украину вернуть. Проблема в том, что за многие-многие годы, в общем-то, в Украине не образовалась никакая инициатива эффективная по тому, как эти деньги обратно в Украину возвращать. И самый яркий пример, о котором мы с вами как раз в Варшаве говорили, это признанный, в общем-то, преступником бывший премьер-министр Павел Лазаренко, которого осудили в США, который сидел в США, и деньги, которые благодаря его деятельности активной были выведены из Украины. По одной оценке это 200 миллиардов, по одной оценке это 200 миллионов долларов, по другой оценке это 300 с чем-то миллионов долларов. Они, часть из них находится на счетах в США, и Америка, по идее, их может вернуть. Для этого нужна инициатива из Украины. Такой инициативы из Украины нет.
Насколько я понимаю, инициатива заключается в одном письме или в одной бумажке? Или...
Да, то есть инициатива заключается в том, что кто-то из госорганов должен через суд, через прокуратуру, там, возможно, с участием Минфина, должен инициировать, в общем-то, обращение в соответствующие органы Госдепартамента США для того, чтобы эти деньги были перечислены сюда, обратно на Украину. Но до сих пор даже по такому кейсу, как кейс Павла Лазаренко, эти деньги, они лежат в Америке, и никто из Украины не инициирует их возврат.
Но звучит так, как какие-то мифические, как легендарные скорбы Полубойтка, что-то вот такое, что вот уже десятилетиями, да? А вы видите все еще смысл и перспективу вот развития этой темы одновременно с тем, что мы видим, что США как партнеры также большую помощь в разных реформах оказывают Украине, но в частности спонсировали переобучение новой патрульной полиции, ее формирование.
Но они же спонсировали не из денег Павла Лазаренко.
Ну и вы видите смысл вот.
Конечно,
дальше.
Вижу смысл.
А какие еще темы вашей разработки, скажите, пожалуйста, и о чем вы пишете, что вот такое, что вами движет, что еще раскопать?
Ну, в том числе мы занимаемся другими финансовыми потоками, через которые средства уходят из Украины, проблемами с прозрачностью финансовой системы, теми же офшорами и так далее.
Ну, насколько я знаю, не только финансовыми такими крупными мероприятиями вы занимаетесь, а еще вы говорили о выставке военных и гражданских фотографов Украины и Израиль. Если я могу попросить вас рассказать о ней, потому что на самом деле, да, вы.
Окей, да, здесь недалеко от Крещатика на Майдане Независимости с 4 по 20 июня будет проходить выставка «Украина и Израиль. Между войной и миром». Эта выставка уже с успехом прошла в Тель-Авиве Яфа, и теперь она приезжает, она как раз сейчас находится, в общем-то, в самолете, она прямо сейчас летит в Украину. Там в ней участвуют 4 фотографа из Израиля, 4 фотографа из Украины. Я один из фотографов, который в ней представлен. Выставка будет проходить в Киеве, Харькове и Львове.
А что за ваши работы, где вы сделали, возможно, на той территории, где нас сейчас слушают, на Донеччине, Луганщине или нет? Или у вас война и мир вот в контексте Киева?
Часть фотографов, которые принимают участие, они именно военные, они работают как военные фотографы, а часть фотографов, они гражданские, я представляю гражданских фотографов. У меня фотографии из разных красивых частей Украины, Полтавская область, Львов, и показывают мирную страну. А в том числе среди моих коллег, которые будут на выставке, Александр Гляделов, один из наших самых именитых фотографов и любимых. Вот. У него как раз фотографии из АТО. И мой коллега, это фотограф Forbes Александр Казаченко, у него фотографии с Майдана.
Говорить о фото очень сложно. Всегда хочется посмотреть. Можно ли будет попросить предоставить примеры таких фотографий для публикации на нашем сайте громадскаярадио.орг, и наши читатели смогут увидеть эти кадры. Но вы ожидаете, эта фотовыставка кому будет интересна? Просто всем гуляющим Киевом? Или, может быть, кто-то, вы думаете, специально вот уделит внимание, приедет? И как Израиль в ней представлен?
Выставку организовывают ребята, которые были у вас в гостях пару месяцев назад. Эта инициатива называется «Israeli Friends of Ukraine», «Израильские друзья Украины». У вас в гостях была Анна Жарова, это один из руководителей этой инициативы. От Израиля участвуют 4 фотографа, тоже и гражданские, и военные. Инициатива «Израильские друзья Украины» делает очень много для наших военных, для тех, кто хочет в Украине проявлять какую-то инициативу. Они в том числе занимаются тем, что активизируют какие-то средства и какую-то помощь для тех, кто хочет сделать лучше мир защищать и проявлять себя активно. В том числе, например, они обучают наших врачей, как работать в зоне АТО и как работать с военными кейсами. Этих врачей они обучают по разным клиникам в Израиле.
Да, насколько я знаю, такого рода проекты рядом с моим родным городом Запорожье, в Днепропетровске проходят. И, кстати, финансировал их человек, имя которого мы сегодня вспоминали, Коломойский.
Знаете, так интересно, Днепропетровск — это город рядом с Запорожьем. Первый раз слышу такую формулировку, но я напомню, что в гостях у Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» заместитель главного редактора Forbes Украина Маргарита Армацадзе.
Forbes, как мы видим, существует так же, как и громадскарадио.орг в интернете. Есть печатная версия, есть отдельные фотовыставки, но это просто культурные проекты, имиджевые, возможно. А как вы дальше видите, вот много разговоров, которые не иссякают, да, каждый день, о том, что люди все меньше читают печатную продукцию, ну, кроме, конечно, тех мест, где сложно с интернетом сейчас в Украине. Вот это такого рода качественная журналистика и качественный журнал, вы думаете, и дальше будет продолжать развиваться, или все-таки уйдете больше в интернет, в мультимедиа, в расследование вот такого толка?
Ну, это история из серии, что сейчас у нас появилось телевидение, и театр пропадет. То есть люди как ходили в театр, так и продолжают ходить в театры.
Точно... Но сколько стоит один журнал Forbes в продаже в киоске?
Около 100.
Около 100
Нам просто в редакции
гривен?
Выдают, поэтому я могу, да.
Вам в редакции выдают лишние 100 гривен, получается.
Ну, не дешево, как сейчас для наших слушателей,
честно
скажу.
Этот журнал выходит раз в месяц.
Просто аудитория, которая...
Аудитория — это бизнес. Это бизнес, люди, которые интересуются бизнесом, историями успеха. То есть миссия Forbes во всем мире, не только в Украине, это вдохновить людей на ведение бизнеса. Как слоган Forbes — это инструмент капиталиста.
В таком случае я хочу еще спросить, мы много уделяем внимания тематике переселенцев, которые начинают такое малое предпринимательство. Делаете ли что-то вы тоже в этом направлении информационно?
Да, разумеется, мы поднимаем вопросы, в том числе переселенцев, и пишем о том, какие инициативы могут помогать переселенцам. В том числе, например, мы проводили круглый стол с участием и представителей ООН, и представителей других благотворительных каких-то организаций, которые рассказывали о том, что они сегодня делают для того, чтобы помогать переселенцам.
Ну, какой-то в том смысле помогать организовывать новый бизнес, как бизнес-инкубатор, да, такого рода?
Это было одной из тем.
А я все-таки вернусь. Мне все-таки интересна тема потерянных денег. Мне все-таки очень она интересна.
Так.
Все-таки будет ли этому посвящено какой-то раздел, какая-то статья, какое-то расследование Forbes? Ну,
мы об этом Лазаренко пишем постоянно. То есть мы постоянно пишем об этом. Деньги Лазаренко — это один из кейсов. То есть, ну, просто он самый громкий, потому что все знают фамилию Лазаренко. И это человек, который был официально признан преступником на территории США. И поэтому много... этот кейс самый показательный, потому что есть множество примеров, когда говорят о других деньгах, но при этом если до сих пор никто не постарался вернуть деньги Павла Лазаренко, то о чем можно говорить? И это стыдно, потому что я сделаю такую ремарку, что в многих других государствах, где проходили революции, в так называемом кольце арабских революций и так далее, где были диктаторы, где были государственные преступники, которые из стран или бежали, или их казнили и так далее, их деньги находились на территории Евросоюза или на территории Великобритании. То есть это не только кольцо арабских революций, окей, это Нигерия и другие страны. И там были случаи возврата. И там эти страны, они этим хотя бы занимаются. Этим занимается Нигерия, этим занимался Тунис успешно и так далее. В Украине этим никто на уровне государства не занимается. Ни Минфин, ни Национальный банк, никто из народных депутатов и так далее.
Но с чем вы это связываете? Возможно, ведь все-таки действительно была революция, сейчас военные действия, может быть, как бы другие более крупные вызовы стоят каждый день перед новой украинской властью. И, кстати, я хочу вас спросить, чтобы вы ответили тем, кто сказали бы, что эта тематика политизирована и, в общем-то, что в свое время еще приписывали мы, ну, кстати, те, кто давно работает в журналистике, помнят темники, которые были связаны именно с фамилией Лазаренко-Тимошенко для того, чтобы вот украинскую оппозицию во времена Кучмы и Медведчука как главы администрации президента как бы показать в таком злочинном, в таком виде криминальном. Вот что вы прокомментируете, не вновь ли это выгодно, и как вы ответите на эти вопросы?
Ну, а зачем темники, если человек признан преступником в США, и он отсидел в Калифорнии? О каких темниках мы говорим? О темниках как бы откуда? То есть официальный факт, что есть деньги на счетах в США. Если этой стране не нужны 200 миллионов долларов, которые принадлежат этому государству, то зачем мы берем кредиты у международных структур, зачем мы просим у Канады, зачем мы просим у ЕС и рассказываем, что нам нужна помощь?
Очень оптимистичная нота. Предлагаю на этой ноте подвести итог нашего первого часа вечерней программы. И действительно, очень много денег, оказывается, находится за рубежом нашей страны, и стоит только протянуть за ними руку. Хочется давать, чем я и займусь, но, к сожалению, не в моей этой компетенции.